Знакомит Светлана Павлова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Главная тема нашей программы – 25-я годовщина Чернобыльской трагедии. Как это было? Репортажи корреспондентов «Радио Свободы» из Украины и Белоруссии. Акции протеста российских экологов с требованием закрыть старые советские АЭС. Мнение экспертов о последствиях катастрофы. А кроме этого, обзор свежих газет. В прессе появилась информация о завершении независимой экспертизы дела Сергея Магнитского. Лесные пожары в России, в Сибири за минувшие сутки число очагов возгораний выросло почти в два раза. Новости экономики, рубрика «Общественное мнение» и «Культура». В Московском театре имени Пушкина премьера спектакля по пьесе Шекспира «Много шума из ничего». 25 лет назад, 26 апреля 1986 года, произошла катастрофа на Чернобыльской атомной электростанции. В результате взрыва был полностью разрушен один из реакторов, выбросы радиации из которого продолжались в течение следующих 10 дней. За первые 4 месяца после аварии погибли 28 человек. В последующие годы от разных проявлений лучевой болезни еще около 100. Более 115 тысяч человек из 30-километровой зоны вокруг станции были эвакуированы, включая все население города Припять. Спустя четверть века специалисты по-прежнему расходятся в оценках Чернобыльской катастрофы. Чего в ней было больше, человеческого фактора или конструктивных просчетов? Можно ли было избежать последствий для здоровья людей благодаря более своевременному информированию? Каковы перспективы атомной энергетики в мире в связи с Чернобылем и недавней аварией на АЭС Фукусима в Японии? Ответы на все эти вопросы мы попытаемся найти сегодня в информационных программах «Свободы». Начнем с репортажа из Киева, который подготовил наш корреспондент Владимир Ивахненко.
На Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Поврежден один из атомных реакторов. Принимаются меры по ликвидации последствий аварии. Пострадавшим оказывается помощь. Создана правительственная комиссия.
Вот так коротко граждане Советского Союза с двухдневным опозданием узнали от диктора программы «Время» о Чернобыльской катастрофе. В тот момент страны Западной Европы уже располагали информацией о резком повышении уровня радиации. А в Киеве в режиме секретности, чтобы не создавать панику, власти решали вопрос об эвакуации населения, не исключая такую возможность и для жителей украинской столицы. Тем не менее, 1 мая тысячи взрослых и детей вышли на демонстрацию на Киевский Крещатик за 100 километров от эпицентра взрыва. Меньше всего думали о безопасности людей и на самой Чернобыльской АЭС. Утром 26 апреля 1986 года оператор 4-го энергоблока Алексей Бреус, ничего не подозревая, отправился на автобусе из Припяти на атомную станцию.
Мое рабочее место тогда было на 4-м блоке за пультом. Подъезжая к станции, я уже из окошка увидел разрушенный блок. Подумалось о том, что это братская могила, такие сильные разрушения были, и было непонятно, зачем нас туда вообще привезли.
Алексей Бреус и его коллеги в тот день закачивали воду в разрушенный реактор. Работали они без каких-либо специальных средств защиты.
Чистой воды уже не было, закачивали воду из пруда-охладителя. Практически все, с кем я работал, вот плечом к плечу, перенесли лучевую болезнь разной степени тяжести. Меня Бог миловал. Некоторые моменты оказались откровением. Это вот как меняется самочувствие облученного человека. Не ожидал, что это именно последствия радиации. Начиналась рвота с болями. Моя смена, это с 8 утра до 16, и ночная смена, это был этап ликвидации аварии. После начался этап затяжной длительной ликвидации последствий аварии.
Более 600 тысяч человек участвовали в ликвидации Чернобыльской катастрофы. И у нескольких сотен из них медики диагностировали острую лучевую болезнь. Общее число жертв самой масштабной в мире ядерной катастрофы по разным оценкам составляет от 200 тысяч до миллиона человек. В ночь на вторник в Киеве у мемориального кургана героям Чернобыля панихиду по погибшим отслужил находящийся с визитом на Украине глава Русской Православной Церкви патриарх Кирилл. Ровно в 1 час и 23 минуты, время, когда взорвался реактор, здесь прозвучали 25 ударов колокола, символизирующих 25-ю годовщину катастрофы. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Чернобыльская атомная электростанция расположена всего в 16 километрах от границы Белоруссии. В первые же часы после аварии воздушные потоки принесли в южные области республики огромные радиоактивные массы, которые с пылью и атмосферными осадками до сих пор мигрируют по разным регионам. И спустя четверть века после крупнейшей техногенной катастрофы Белоруссия с переменным успехом пытается бороться с тяжестью обрушившихся на нее последствий, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Согласно официальным данным, в результате выбросов на Чернобыльской АЭС радиоактивное загрязнение затронуло значительную часть территории Белоруссии. В зону особого риска попали около 3000 населенных пунктов. На зараженных землях до сих пор проживают более 1,5 миллиона граждан. И хотя загрязненные зоны есть практически во всех регионах, наиболее пострадали Гомельская, Могилевская и Брестская области. В первые дни после катастрофы, следуя основополагающему принципу партии и правительства «не сказать лишнего», масштабы катастрофы особо не афишировались. Белорусы традиционно активно отметили 1 мая, потом поучаствовали в мероприятиях по поводу 9 мая. Занимаясь в перерыве обеспечением продовольственной безопасности, сажали картошку, вскапывали огороды под посадку овощей и так далее. Однако спустя некоторое время даже партийным боссам стало понятно – радиация хоть и невидима, но спрятать ее не удастся. До конца 1986 года из зоны аварии было эвакуировано почти 25 тысяч жителей. За последующее время отселено 138 тысяч человек из 471 населенного пункта, преимущественно Гомельской области. Вместе с организованным переселением свои дома на территории радиоактивного загрязнения покинули около 200 тысяч человек. Но и сегодня в зоне отселения можно встретить малочисленные популяции так называемых «отказников». К примеру, в опустевшей после чернобыльской трагедии деревня Рудня-Дудицкая Чеченского района Гомельской области вот уже 25 лет живут супруги Николай и Софья Ключинские. Они отказались покидать родные места, хотя от прежних 100 дворов здесь остался лишь их дом, рассказывает Николай Ключинский.
Тут мои родственники, тут корни мои вообще остались, накладываю. И думаю, ну как это у чужину уезжать? Погляжу, а вообще только поехали и помирают там. И я решил не ехать. Ветер большой, радиация увеличивается. Дождь прошел, радиация тоже увеличивается. Я думаю, что в воздуху пыль, и на пыли, то есть сбивая, приносят из другого места.
С приходом в 1994 году к власти в Белоруссии Александра Лукашенко чернобыльская тематика неожиданным образом изменила акценты. Власти заявили о начале культивации земель, выведенных из сельскохозяйственного оборота, а ликвидаторы и проживающие в проблемных зонах постепенно утратили статус потерпевших. Даже в такой знаковый год руководство Белоруссии запретило проведение традиционного шествия «Чернобыльский шлях», разрешив лишь митинг на отдаленной площади Бангалор в Минске. Организаторы «Чернобыльского шляха» уже заявили, что власти, запретив традиционное шествие в годовщину трагедии, проявили неуважение не только гражданам Белоруссии, но и к ликвидаторам и всем, кто реально пострадал в результате этой страшной аварии. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Вернемся к теме годовщины чернобыльской трагедии во второй половине часа нашей программы, а сейчас скажу, что на сайте «Радио Свобода» в эти минуты начинается прямая видеотрансляция из Брянской области, наиболее пострадавшего в результате катастрофы из российских регионов. Корреспонденты «Радио Свобода» находятся в городе Клинцы, где сегодня проходит митинг, приуроченный к траурной дате. Смотрите по адресу www.svobodanews.ru. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине, в России и Белоруссии сегодня проходит мероприятие, посвященное 25-летию аварии на Чернобыльской АЭС. В Волгограде саперы обезвредили взрывное устройство, обнаруженное у здания юридической академии МВД. Ранее в городе произошел взрыв у здания ГИБДД, никто не пострадал. В Минске сегодня возобновляются судебные процессы по делу о массовых беспорядках в день президентских выборов 19 декабря прошлого года. В городе Карачи на юге Пакистана сегодня 3 человека погибли и более 50 были ранены в результате 2 взрывов, осуществленных смертниками. Боевая авиация Италии готова принять участие в бомбардировке военных объектов в Ливии, заявил премьер-министр страны Сильвио Берлускони. Великобритания, Германия и Франция готовят проект резолюции Совета Безопасности ООН. ООН с осуждением репрессий властей Сирии против участников антиправительственных акций. В Йемене оппозиция поддержала предложенный соседними странами план передачи власти в стране. В суде подмосковных Химок сегодня продолжится процесс над антифашистами Алексеем Гаскаровым и Максимом Солоповым, которых обвиняют в организации нападения на здание городской администрации в июле прошлого года. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Говорит Радио Свобода. Сегодня в 14 часов по московскому времени в нашем эфире американский час радиожурнала «Поверх барьеров». Картинки с выставки «Картежники Сезанна. Национальные особенности русского азарта». Интернет. К чему ведет огугливание мозгов? Беседа с Владимиром Гандельсманом. Разговор о поэзии в эпоху Опры Уинфри. Беседа с Борисом Парамоновым. Эти и другие сюжеты представит ведущий американского часа Александр Генис. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные публикации в сегодняшней российской прессе и комментарии. Рабочая группа Совета при президенте России по правам человека, проведя независимое расследование по факту гибели в СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, пришла к выводу, что дело в отношении него было сфабриковано в правоохранительных органах. Об этом пишет сегодня газета «Ведомости». Теперь людям, чьи действия привели к смерти Магнитского, может грозить уголовное преследование. Некоторые члены общественного совета уже опровергли факт окончания независимого расследования, однако признали в беседе с Радио Свобода, что опубликованные в прессе данные с большой долей вероятности могут совпасть с его окончательными итогами. Тему продолжит обозреватель Радио Свобода Валерия Шабаева.
Предложение Совета по правам человека при президенте провести правовую экспертизу резонансных дел президент Дмитрий Медведев одобрил в начале года, заметив, что ему были бы интересны результаты независимого расследования, напоминают «Ведомости». Тем более, что в случае с делом о гибели Сергея Магнитского в СИЗО официальное расследование еще не закончено. «Доклад экспертной группы при президентском совете еще не готов», сказала глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева.
«Его готовит несколько человек. Юридическое заключение готовит член рабочей группы по Магнитскому Мара Федоровна Полякова. Ситуацию с тюремными условиями и обстоятельствами смерти Магнитского готовят эксперты рабочей группы Валерий Васильевич Борщов и Любовь Васильевна Волкова. Коррупционную составляющую этой работы готовят Елена Панфилова и Кирилл Кабанов, тоже члены рабочей группы. Поскольку работают над этим несколько человек, и у них, кроме этих дел, еще свои дела есть, точной даты, когда все будет готово, неизвестно. В наибольшей степени готовности юридическое заключение, оно практически готово. Два других – подготовки. И мы договорились, что в течение мая это будет сделано. Мы надеемся в первой половине мая, но поскольку готовят, я еще раз повторяю, разные группы, мы не уверены, что мы число специально не назначали, хотя договорились, что будут торопиться, чтобы побыстрее это сделать.
Глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева о независимом расследовании обстоятельств гибели Сергея Магнитского. Однако, как пишут «Ведомости», у рабочей группы при президентском совете уже достаточно материала, чтобы дать собственную оценку. Предварительные итоги экспертизы стали известны изданию из правового заключения на итоги экспертизы по материалам уголовного дела против Магнитского. Выводы независимых экспертов совпали с обвинениями коллег погибшего юриста в адрес следователей и руководителей СИЗО «Матросская тюрьма». Противоправные деяния следователей и должностных лиц СИЗО, где содержался Магнитский, способствовали обострению его заболевания и смерти, говорится в материалах для президентского совета, названных «Независимое расследование». «Со всей очевидностью можно сказать, что по делу Магнитского свершилось много беззакония», сказала «Ведомостям» член Совета, судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщакова. В частности, в материалах Совета указано множество правонарушений, допущенных на всех этапах процесса по делу Магнитского. Тверской районный суд принял решение заключить Магнитского под стражу, не имея на то законных и достаточных оснований. Судебная коллегия Мосгорсуда, куда защита обратилась с кассационной жалобой, не рассмотрела по существу ни один из доводов. Суды первой и второй инстанции не учли обстоятельств, которые могли бы смягчить меру пресечения, например, состояние здоровья Магнитского. Жалобы защиты, адресованные судам и правоохранительным органам, например, генпрокурору, игнорировались или не рассматривались по существу. По существу выдвинулись выдвинутых против Магнитского обвинения о его причастности к уклонению от уплаты налогов в 2001 году двух компаний, являвшихся клиентами юриста, в отчете экспертов сказано, что обвинения не были основаны на фактических обстоятельствах. К компаниям не было претензий со стороны налоговых органов. Срок предъявления таких претензий истек еще в 2004 году, а Магнитский не был ни учредителем, ни директором, ни бухгалтером этих компаний, поясняется в отчете. Обвинение в отношении Магнитского было сфабриковано сотрудниками МВД и ФСБ. Таков в изложении ведомостей вывод экспертов президентского совета. Вследствие по делу Магнитского участвовали сотрудники МВД, которых сам он ранее обвинил в совершении тяжкого коррупционного преступления. Газета цитирует далее. Несмотря на очевидный конфликт интересов, эти сотрудники МВД входили в состав следственной группы по делу против Магнитского. В отчете приводятся примеры противоречия между документами следствия и данными, которые следователи предоставляли суду, чтобы основать содержание Магнитского под стражей. Защита Магнитского, напоминают эксперты, просила МВД об отводе следственной группы и ее руководителя. Водителя Олега Сильченко. В заявлении указывалось на личную заинтересованность следователей в исходе дела, но заявление было отклонено. Суды же отказали в удовлетворении соответствующих жалоб. Ведомости проводят параллели с другим случаем, когда у следователя могли быть личные мотивы для преследования обвиняемых. Лица, принимавшие участие в преследовании Евгения Чичваркина и сотрудников службы безопасности Евросети, были причастны к хищению компании мобильных телефонов «Моторола» в 2006 году, рассказал адвокат бизнесмена Юрий Гервис. Чичваркин пытался добиться наказания виновных, но суд признал таковым только одного оперативника, и то, по словам Гервиса, он отделался штрафом. Зато против бизнесмена и его сотрудников сфабриковали дело. Валерия Шабаева, Радио «Свобода», Москва.
Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». В России вновь горят леса. Пока ситуация сравнима с обычной для этого времени года, хотя тепло этой весной рано пришло в восточные регионы страны и вызвало уже десятки крупных возгораний. За прошедшие сутки число лесных пожаров в Сибири возросло почти вдвое, с 39 до 65. В Иркутской области 25 апреля возник пожар на территории Прибайкальского национального парка. Привычный с прошлого года запах гари почувствовали жители некоторых районов Москвы. Здесь пока горит лишь сухая прошлогодняя трава, однако специалисты предупреждают, летом могут вновь загореться торфяники. Что делают власти, чтобы не допустить этого, выяснял корреспондент Радио Свобода Павел Куравский.
На территории России сейчас горит более 4000 гектаров лесной площади, из них около 3000 в Туве. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. Ситуацию с весенними пожарами в стране комментирует Владимир Дмитриев, пресс-секретарь Рослесхоза, Федерального агентства лесного хозяйства.
Сейчас лесные пожары у нас начались на юге Сибири, это Красноярский, Забайкальский край, Тыва и Бурятия. На Дальнем Востоке практически уже заканчивается ликвидация тех пожаров, которые возникли более в ранние сроки. Ну, за выходные ликвидировано 10 крупных пожаров, это в Бурятии, в Тыве, в Забайкалье и в Красноярске. Всего задействовано на ликвидации пожаров более 2200 человек, 450 единиц техники. Основная причина лесных пожаров – это нерегулируемые сельхозпалы. Это 40% пожаров возникло по вине местного населения, которое поджигает прошлогоднюю траву. Значит, на 21 апреля зарегистрировано было 241 пожар.
Владимир Викторович, теперь ближе к Москве. Какова сейчас ситуация с лесоторфяными пожарами в Московской области и рядом с ней?
На территории Московской области, в общем-то, они практически все потухли. На прошлой неделе МЧС проводили специальную тепловизорную съемку. Все, что касается лесных пожаров и возможности их появления, сейчас находится под очень четким контролем.
По словам пресс-секретаря Рослесхоза Владимира Дмитриева, для того, чтобы не повторилась прошлогодняя ситуация, налажено радиопатрулирование территории Московской области. Комплектуются пожарно-химические станции. Особое внимание уделено самым потенциально опасным болотистым районам области – Орехово-Зуеву, Шатуре, Егорьевску и Луховицам. Руководитель волонтерской программы Greenpeace, эксперт по пожарам Григорий Куксин, которого мы застали за тушением огня в Калужской области, опасается повторения прошлогодней ситуации с торфяными пожарами.
Почти неизбежно повторение, ну, по крайней мере, все к тому идет.
А почему, по вашему мнению, неизбежно?
По нескольким причинам. То есть для того, чтобы прошлогодняя катастрофа не повторилась, должны не быть соблюдены условия, которые были соблюдены в прошлом году. Да? То есть в прошлом году причинами был развал в лесном хозяйстве, отсутствие лесной охраны, децентрализация, развал и непонимание службами, кто отвечает за какие территории. И третья, не менее важная причина, это искажение информации, вранье, замалчивание, сокрытие пожаров. Да, вот все эти причины, они сохранились. По-прежнему нет лесной охраны, у нас по-прежнему абсолютно развалины органы лесного хозяйства, и физически людей, которые бы охраняли лес, нет. То есть на бумаге эти изменения приведены, но это не увеличило количество людей в лесу, это просто на тех лесных инспекторов повесили дополнительные функции, с которыми они по определению не могут справиться. Их там всего несколько человек на район, и загружены они в основном бюрократической работой, соответственно, не выходят из кабинетов в основном. По всем регионам, где мы сейчас были, мы проехали опять, ну, практически через всю страну, ну, так оценивая готовность, и уже туша пожары по дороге. В большинстве случаев, когда мы приезжали и обнаруживали пожар, там, в Астраханской, Волгоградской области, вот сейчас в Калужской области, никто не знает, кто на него должен реагировать. В итоге крайними делают глав местного самоуправления, но у них при этом нет никакого пожарного оборудования, техники, людей. Да, вот только что мы тушили пожар, на котором сначала были там тетенька из сельсовета с лопатой, какой-то один местный житель. Ну и потом уже только на защиту населенного пункта приехала пожарная машина. Соответственно, не хватало денег в прошлом году, денег будет не хватать. И те деньги, которые сейчас выделены, они выделены по очень неправильной схеме, то есть это софинансирование, когда регионы вынуждены искать достаточно большую часть денег для того, чтобы получить деньги федеральные. Соответственно, не все регионы получат достаточное количество техники, не все абсолютно точно получат ее вовремя. То есть это очень длительная схема, и к началу пожароопасного сезона вот сейчас уже горит. Да, техники купить не успевают. Плюс, к сожалению, по закупкам в основном предполагается тяжелая тракторная техника, которая нужна скорее для ликвидации крупных затяжных пожаров, и опять не выделяется средства на быстрое реагирование, на раннее обнаружение пожаров и на тушение на ранних стадиях. К этому добавляются еще завалы мертвой сухой древесины, к этому добавляются, может быть, тлеющие торфяники, в любом случае более сухие торфяники после прошлого года. Поэтому по совокупности причин получается, что условия хуже, чем в прошлом году. Дальше зависит от людей. Если будем поджигать, будем гореть. Пока видно, что поджигаем. Пока колоссальная проблема с поджогами сухой травы. Но вот сейчас массово люди сами зажигают свои села, свои деревни, лесные массивы. И справиться с этим, ну, никакая государственная служба будет не в состоянии, пока люди будут так жечь. Поэтому сейчас мы ожидаем самый вот острый пик на майские праздники, когда люди массово выезжают на дачи. Если они будут жечь траву, то, скорее всего, лето будет, как в прошлом году, и будем опять дышать гарью, опять из последних сил спасать населенные пункты, лесные массивы.
Среди самых пожароопасных регионов страны, по словам руководителя волонтерской программы Greenpeace, эксперта по пожарам Григория Куксина, северо-запад России, центр европейской части, Кубань, юг Северного Кавказа, Западной и Восточной Сибири. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 7 часов вечера. Не пропустите в прямом эфире Свободы программу «Время гостей». О развитии киноиндустрии и ее моделях будут спорить киновед Андрей Шемякин и продюсер Игорь Мишин, ведущая программы Анна Качкаева. А через несколько минут, во второй половине часа «Свободы в полдень», вернемся к главной теме нашей программы – 25-летие Чернобыльской трагедии. Эксперты о последствиях аварии, жители российских городов, о том, как Чернобыльская трагедия коснулась их лично, и экологи об опасности действующих и поныне советских АЭС чернобыльского типа, а также новости экономики, рубрика «Общественное мнение» и «Культура», премьера спектакля по пьесе Шекспира «Много шума из ничего» в театре имени Пушкина. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут, на волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
На Украине, в России и Белоруссии сегодня проходят мероприятия, посвященные 25-летию аварии на Чернобыльской АЭС. В Москве, Петербурге, Киеве и других городах пройдут митинги, траурные собрания, концерты в памяти погибших и пострадавших в результате трагедии. В Волгограде саперы обезвредили взрывное устройство, обнаруженное у здания юридической академии МВД. Ранее в городе произошел взрыв у здания ГИБДД. Никто не пострадал. В Волгограде усилены меры безопасности. В суде подмосковного города Химки сегодня продолжится процесс над антифашистами Алексеем Гаскаровым и Максимом Солоповым, которых обвиняют в организации нападения на здание городской администрации в июле прошлого года. В Подмосковье недалеко от аэропорта Домодедово сегодня у гражданина Киргизии было похищено около 5 миллионов долларов и свыше 12 миллионов рублей. В Минске сегодня возобновляются судебные процессы по делу о массовых беспорядках в день президентских выборов 19 декабря прошлого года. В городе Карачи на юге Пакистана сегодня 3 человека погибли и более 50 были ранены в результате 2 взрывов, осуществленных смертниками. Боевая авиация Италии готова принять участие в бомбардировке военных объектов в Ливии. Об этом заявил в понедельник премьер-министр страны Сильвио Берлускони. Власти Сирии заявили, что войска, введенные накануне в ряд городов, охваченных массовыми протестами, восстановили порядок. Согласно заявлению властей, проведены аресты членов террористических групп. Великобритания, Германия и Франция готовят проект резолюции Совета Безопасности ООН с осуждением репрессий властей Сирии против участников антиправительственных акций. В Йемене оппозиция поддержала предложенный соседними странами план передачи власти в стране. Согласно плану, президент Йемена Али Абдалла Салих, отставки которого добивается оппозиция, должен покинуть свой пост в течение месяца. Ему предоставят гарантии безопасности. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости читайте на нашем сайте.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. Возвращаемся к главной теме дня. 25 лет назад, в ночь с 25 на 26 апреля 1986 года, в час 23 минуты произошел взрыв в реакторе 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС. Реактор был разрушен, в атмосферу было выброшено огромное количество радиоактивных веществ. Были загрязнены значительные территории. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, общее число жертв аварии может достигнуть в конечном итоге 4000. Существуют альтернативные исследования, в которых число жертв радиоактивного облучения оценивается десятками и даже сотнями тысяч человек. Одной из причин гибели людей в первые месяцы и годы после аварии, по общему мнению экспертов, стало несвоевременное информирование населения. Советские чиновники оправдывали это боязнью паники среди людей. Вернемся ненадолго в 1986 год. Президент Советского Союза Михаил Горбачев выступил с телеобращением к народу лишь 14 мая, спустя более чем через 2 недели после трагедии. Вот фрагмент этого выступления.
Все вы знаете, недавно нас постигла беда. Авария на Чернобыльской атомной электростанции. Она больно затронула советских людей, взволновала международную общественность. Мы впервые реально столкнулись с такой грозной силой, какой является ядерная энергия, вышедшая из-под контроля. Учитывая чрезвычайный и опасный характер того, что произошло в Чернобыле, Политбюро взяло в свои руки всю организацию работы по быстрейшей ликвидации аварии, ограничению ее последствий. На сегодня 299 человек госпитализированы с диагнозом лучевой болезни разной степени тяжести. 7 из них скончались. От имени ЦК КПСС и советского правительства выражаю глубокое сочувствие семьям, родственникам погибших, трудовым коллективам, всем, кто пострадал от этой беды, кого постигло личное горе.
Это был фрагмент телеобращения президента СССР Михаила Горбачева к советскому народу 14 мая 1986 года. Какие еще причины привели к гибели большого числа людей, как вскоре после взрыва, так и от проявления лучевой болезни через месяцы или годы? Почему в 3 странах, сильнее всего пострадавших в результате катастрофы, разные законы и нормы, регламентирующие проживание людей в опасной зоне? Мнение экспертов в материале моей коллеги Кристины Горелик.
Спустя 25 лет, несмотря на огромные усилия и финансовые затраты международного сообщества и 3 наиболее пострадавших от аварии стран, а это Беларусь, Россия и Украина, обычные люди знают об облучении почти столько же, сколько и до катастрофы в Чернобыле. С самого начала недоверие людей спровоцировала недостоверная официальная информация. Говорит Яков Кёнигсберг, председатель Национальной комиссии по радиационной защите при Совете министров Республики Беларусь, эксперт Международного агентства по атомной энергии и ликвидатор последствий Чернобыльской аварии.
Авария произошла 26 апреля. 30 апреля орган Центрального комитета КПСС, газета «Правда», 30 апреля, говорит, до этого молчок. Сообщение в газете «Правда» с этой министром СССР. Авария произошла в одном из помещений 4-го энергоблока и привела к разрушению части строительной конструкции здания реактора, его повреждению и некоторой утечке радиоактивных веществ. В это время в бетонном стакане реактора никакого топлива уже не было. И все было разрушено. Более того, обманывал не только народа, но даже и на первом этапе, и высших органов власти. И вот отсюда мы 25 лет пытаемся расхлебать эту ситуацию, недоверие органов власти, печатным средствам массовой информации и так далее. И тому подобное.
Смерти людей избежать не удалось. В результате аварии лучевую болезнь получили 137 человек. 28 человек погибли в первые 4 месяца, 19 в течение последующих 15 лет. Но виной тому ошибки руководства. Первые 2,5 года информация о чернобыльской аварии была засекречена. Яков Кёнигсберг не мог общаться с журналистами. Теперь он рассказывает.
Информирование населения не было проведено, все было секретно. Не были введены хорошо известные меры радиационной защиты. Прежде всего, укрытие. Второе, прекращение потребления местных продуктов питания, еще нужно было оповещение, которое не было сделано. Первые нормативы появились только 6 мая. И при недостатке прибора радиационного контроля мы не могли охватить радиационным контролем все молоко, мясо, овощи и так далее, и так далее. И не было проведено самого главного. Не было проведено блокирование щитовидной железы большими дозами стабильного йода. Отсюда мы имеем вот такие горести. Для примера, в Польше, когда они определили, что облако прошло через них, было принято решение нескольких миллионов молодых детей, молодых взрослых, было проведено блокирование щитовидной железы стабильным йодом. Там нет по сей день повышения уровня заболеваемости раком щитовидной железы.
То, что нужно было сделать для местных жителей, сделано не было. Приехавших спасателей и ликвидаторов не обеспечили самым необходимым – защитными костюмами и масками. Официально допустимая норма облучения для них в 2,5 раза превышала установленную на сегодня норму для японских ликвидаторов аварии на Фукусиме-1. Самые пострадавшие страны от Чернобыля, как я уже упоминала, это Белоруссия, Украина и Россия. Но принципы зонирования территории разные во всех 3 странах. Разные допустимые пороги для проживания местных жителей. Например, в Брянской области России живут на территориях, которые в Беларуси и Украине подлежат отселению. Разные нормы облучения для разных профессий. Наконец, разные допустимые дозы в продуктах питания. Слово члену Национальной комиссии по радиационной защите населения Украины Валерию Кашпарову.
В каждой стране был принят свой закон о правовом режиме территории, и в соответствии с этим законом прошло районирование территории. В России такие менее жесткие были критерии приняты. В России до сих пор население не отселялось при плотности загрязнения. Если на Украине и Беларуси отселялось при плотности выше 15 кюри, в России отселялось при плотности выше 40 кюри. Поэтому в Брянской области есть населенные пункты, где плотность загрязнения очень высокое, и внешнее облучение существенно до сих пор.
Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
В связи с сегодняшней датой, а также недавней аварией на японской АЭС Фукусима, 26 апреля в различных городах России пройдут акции протеста экологов и гражданских активистов. Они требуют вывести из эксплуатации старые реакторы, запущенные еще в советское время, а также ужесточить контроль за сооружением новых атомных электростанций. Из Воронежа, где сегодня состоится один из таких пикетов, передает корреспондент Радио Свобода Михаил Жеребятьев.
26 апреля в память о 25-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС экологические и гражданские организации Воронежа проводят пикет под общим девизом «Нет новым Чернобылям». Основные требования его участников адресованы губернатору Воронежской области Алексею Гордееву и касаются работы старых блоков Нововоронежской АЭС. По мнению пикетчиков, на фоне обсуждения после трагедии на японской станции Фукусима перспектив закрытия реакторов старой конструкции в экономически развитых государствах должна быть немедленно проведена проверка состояния 2 энергоблоков Нововоронежской АЭС, которые относятся к реакторам первого поколения. Выработав предельные сроки эксплуатации, они продолжают с техническими сбоями производить электроэнергию. Следующим шагом, как считают экологи, должно стать решение об их закрытии, рассказывает один из организаторов пикета Алексей Козлов, представляющий экологическое движение «Гражданская объединенная зеленая альтернатива», сокращенно «ГРОЗА».
Во всем мире нет практики продления сроков эксплуатации реакторов. Везде их вывозят после окончания проектного срока эксплуатации. За редким, редчайшим, будем так говорить, исключением. И совершенно непонятно, почему вдруг в России ситуация совершенно иная. При условии того, что реактор заложен проектный срок его жизнедеятельности 30 лет, потом вдруг его продляют еще на 15, что к половине его срока жизнедеятельности, то есть увеличивая его на 50%. Чем это мотивировано, почему это не должно вызывать опасения общественности? Здесь речь идет даже не о контроле, а просто об элементарной ответственности со стороны атомной индустрии, потому что у вас есть проекты, у них заложен срок эксплуатации этих блоков, вы должны следовать научились контролировать, у нас кризис один. Реактор выработал свой срок, он должен быть автономным. А просто общественный контроль в том виде, в котором он сейчас происходит, с моей точки зрения, это декорация, которая просто показывает некую добрую волю атомной индустрии, но на самом деле к реальной ситуации не имеет никакого отношения.
Беспокоит собравшихся под окнами губернаторского кабинета и строительство в Нововоронеже двух новых энергоблоков рядом с выработавшими свой ресурс пятью старыми реакторами. Михаил Шебятин, для Радио Свобода, Воронеж.
Коснулась ли вас лично чернобыльская трагедия? Вот что ответили на этот вопрос жители Санкт-Петербурга, с которыми побеседовала наш корреспондент Татьяна Вольская.
Нет, не коснулась. Но у меня единственное, что 25 числа апреля жена летела на самолете в этом месте. Ну, считает, когда говорят, что не от этого.
Нет, не отразилось.
Нет, для меня это просто трагическое событие в нашей жизни. Вот и все. За стол не сяду, но пивать не буду. А так вспоминаю, конечно.
Нет, я просто этот день хорошо помню. То, что людей выгнали на улице, зная вот это вот. Больше всего я просто врачи, когда услышала, и, ну, боже мой, какой ужас. Ну, знакомые были, которые там оттуда родом рассказывали весь этот ужас. Люди, конечно, там героизм проявляли, но все это могло быть меньше жертв. Ну, у нас всегда в России так.
Нет. Ну, я помню, конечно, но я знаю, что моя жена отдыхала там недалеко, на Припяти где-то. События непосредственно связанные с аварии. Мы не помним, потому что в то время, во-первых, по-моему, несколько дней вообще молчали, узнали, а потом уже все прошло.
Да, коснулось. У меня был горячий узел, щитовидка увеличена. После дождя я была на даче, нам Шицкой застала, и я 2 года лечилась. Но теперь опять сдаю на гормоны. Так что она теперь щитовидка моя под наблюдением. Отразился вот сколько лет уже, ведь видите.
Только морально, в смысле сочувствия. Жалко людей, которые оттуда уехали. Ликвидаторов и местного населения.
Да, это страшно. Сейчас живет в Киеве, и там у нее была мама. И мне пришлось ехать туда забирать маму. То есть я в начале мая там был тогда, во время вот этой чернобыльской катастрофы. Она коснулась всех, наверное.
Меня лично нет. Вообще вот сегодня запах такой стоит, что не удивлюсь, что у нас сегодня выброс какой-нибудь странный. Как-то страшное время сейчас. То Чернобыль, то Япония, вы знаете, как бы, и не сомневаюсь, что и у нас что-то такое вот. Мы об этом не знаем, то, что у нас творится. Моя именно семья не сталкивалась с Чернобылем. Ну, жалко, конечно, людей. И всех жалко. И японцев жалко, и Чернобыля.
Знакомые есть, кто был там в Чернобыле. А так близких родственников, конечно, не было.
У меня лично нет, но мой отец был ликвидатором, практически в первой сотне там участвовал. Ну и, собственно говоря, после тех событий со здоровьем у него так, ну, не очень все хорошо. Ну, там были какие-то льготы от государства, он на пенсию очень рано-рано ушел. Поначалу даже там какие-то выплаты были компенсационные, это было тогда. Сейчас это все забыли уже, в общем-то, к сожалению.
Я был в армии, конечно, страшно боялся, чтобы не забрали ее ликвидировать. Я в Молдавии тогда служил. У нас тоже подскочило, по неофициальным сведениям, уровень радиации. Мне полгода оставалось, и страшно испугался наш призыв, что нас оставят еще, потому что кое-кого забирали.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, отразилась ли на вас лично чернобыльская трагедия. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:45. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню, заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
На Украине, в России и Белоруссии сегодня проходит мероприятие, посвященное 25-летию аварии на Чернобыльской АЭС. В Волгограде саперы обезвредили взрывное устройство, у здания юридической академии МВД. Ранее в городе произошел взрыв у здания ГИБДД. Никто не пострадал. В Минске сегодня возобновляются судебные процессы по делу о массовых беспорядках в день президентских выборов 19 декабря прошлого года. В городе Карачи на юге Пакистана сегодня 3 человека погибли и более 50 были ранены в результате 2 взрывов, осуществленных смертниками. Боевая авиация Италии готова принять участие в бомбардировке военных объектов в Ливии, заявил премьер-министр страны Сильвио Берлускони. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Тень Чернобыля. 25 лет спустя.
Комментарии экспертов.
Химкинский лес. Продолжает сопротивление.
Право автора.
Анна Качкаева. о том, как президент выбрал телеканал «Дождь».
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Новости российской и мировой экономики продолжат программу «Свобода в полдень». О них расскажет Иван Трифилов.
Увеличение ставок страховых взносов России в 2011 году приведет к замедлению темпов роста ее экономики на величину в пределах от 5 до 0,7% пункта, заявила министр экономического развития Эльвира Набиуллина. Согласно действующему прогнозу, темпы роста ВВП России в текущем году составят 4,2%. С начала года общая ставка обязательных платежей в фонды пенсионного, медицинского и социального страхования была увеличена с 26 до 34% фонда оплаты труда. Рост цен на продукты питания в России в первом квартале, составивший 5,4%, почти в 3,5 раза превысил такой же показатель стран Европейского Союза – 1,6%, сообщила Федеральная служба статистики. При этом инфляция в России и странах ЕС за три первых месяца года составила 3,8% и 1,2% соответственно. Министерство промышленности и торговли России возобновило выдачу сертификатов по программе утилизации автомобилей, на которую правительство ранее дополнительно выделило 5 миллиардов рублей. В течение первых двух этапов программы с марта 2010 года государство потратило 25 миллиардов рублей, субсидировав тем самым продажу 500 тысяч новых легковых автомобилей в обмен на старые. Численность зарегистрированных безработных в России за период с 6 по 20 апреля снизилась на 1,1%, составив 1 624 тысячи человек, сообщило Министерство здравоохранения и социального развития. По данным Федеральной службы статистики, общее число безработных в стране, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, к началу апреля составляло 5 миллионов 355 тысяч человек, или 7,1% экономически активного населения. Объем внешней торговли России в первом квартале увеличился более чем на 28% к уровню такого же периода 2010 года, составив 177 миллиардов долларов, сообщило Министерство экономического развития. Положительное сальдо внешней торговли России в январе-марте составило 48 миллиардов 200 миллионов долларов, увеличившись в годовом исчислении на 3,6%. Курс доллара на сегодня 27 рублей 99 копеек, на 5 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 40 рублей 79 копеек, по сравнению с понедельником он также подорожал на 5 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 45 центов.
О новостях экономики рассказал Иван Трифилов. А мы, как всегда, продолжим «Свободу в полдень» рассказом о самых интересных новостях из мира культуры. В Московском театре имени Пушкина премьера спектакля по пьесе Шекспира «Много шума из ничего». Режиссер Евгений Писарев и прежде работал с этим театром, но это его первая постановка на посту художественного руководителя. В главных ролях заняты Александр Арсентьев и Александра Урсуляк. С одной из ведущих актрис труппы поговорила обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
На плакате, постере, афиши, который висит по всему городу, мужчины в хаке и такие беленькие, красивые на другом постере девушки. Значит, действие перенесено в какое-то другое время.
Нет совсем смысла как бы оставлять место действия и время действия так, как написал это Шекспир. Поэтому я так понимаю, что это все-таки не русские пространства, это жаркая, теплая Европа, под солнцем которой быстро вспыхивает любовь.
Сделан новый перевод Екатерины Ракитиной. Он прозаический. Вам, как актрисе, легко ли с ним работать?
Удобнее для того, чтобы именно вот перенести в настоящее время. Все-таки поэтический текст, может быть, там утяжеляет иногда этот переход во времени.
Это обычный драматический спектакль или так, как это теперь модно, музыкальный спектакль?
Нет, мне кажется, что это абсолютно вот драматический спектакль, актерский спектакль. И на сцене просто у нас замечательный бэнд, группа W, ребята молодые, замечательные, которые играют классную, энергичную очень музыку, которую дает правильное настроение. Sometimes you're sad, you're running mad, you think your life is dying, yeah.
then you'll see the reasons fear that nobody's near. You don't need anybody now, so let it be. Sometimes you get up, sometimes you get down. You suffer alone, but still the time goes by. You don't know when you fall in love again. You don't know, so don't try. It's the magic in your ordinary life.
Вот эти вот постеры, где белые девочки, красивые и нежные, и здоровые мужики в камуфляже, они что-то значат в этом спектакле или это просто рекламный ход?
Это действительно настоящие мужчины, которые вернулись с войны, которые пышут желанием, которые соскучились по мирной жизни, и они именно эту добрую, теплую энергию защиты приносят.
Вы сами знаете, что шекспировские комедии, они довольно странные, и в большей своей части они ровно столько же комедий, сколько, ну, мягко скажем, драмы. «Много шума из ничего» считается более или менее комедией. А у вас что получается?
По-моему, у нас нету задачи сделать «Укатайку», хотя там будет очень много смешных комических и ролей, и моментов, и будет очень много и драматических, и острых, и пронзительных моментов. Но это будет, конечно, достаточно легкое зрелище и именно вот такое пропитанное легким, позитивным чувством.
Дан подзаголовок пьесе «Испытание любовью». В чем это испытание? Ну, или просто о своей героине несколько слов.
Любовь бывает разная, и люди разные, и спектакль еще о разных проявлениях и возможных вариантах любви. Есть замечательная, нежная, молодая пара, это Геро и Клавдий, которые встречаются, видят друг друга, любят друг друга, пылают там желанием жениться сразу. А есть пара немного другого уровня, они явно немного старше, они явно уже с каким-то опытом, с какой-то внутренней опаской, с какой-то внутренней неудачей, больше комплексов, больше, как уже у взрослых людей, которым уже там ближе к 30, которые не так легко, не так просто готовы открыться к новым отношениям, к новой любви, тем более, когда мозг превышает все остальное, поэтому и амбиций много. И вот это вот испытание этих вот двух достойных друг другу людей, испытание любовью, должны мозги отключиться, любовь должна победить.
Марина Тимашева разговаривала с Александрой Урсуляк о спектакле театра имени Пушкина «Много шума из ничего». Программу «Свобода в полдень» завершит рубрика «Общественное мнение». Сегодня второй день пасхальной недели, которую называют также «Светлой седмицей». В эти дни православные продолжают праздновать воскресение Христова. Восприятию в российском обществе праздника Пасхи и посвящена сегодня рубрика, которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
По данным социологов, подавляющее большинство российских жителей собирались в этом году тем или иным образом отмечать Пасху. Красить яйца, печь или покупать куличи. Почти 30% сообщали о своих планах поехать в этот день на кладбище, что, кстати, вовсе не приветствует православная церковь. А вот идти ко всеночной намеревались гораздо меньше людей, всего 9%. Об отношении в обществе к этому празднику размышляет доктор культурологии, профессор МГУ Елена Волкова.
Отношение к Пасхе связано с традиционной культурой, с неким внутренним таким долгом, что надо обязательно праздновать Пасху. И что есть целый ряд вещей, которые нужно сделать. Либо купить, либо испечь кулич, обязательно покрасить яйца и, возможно, сходить ночью на пасхальную службу. Это некий праздничный круг, сложившийся в культуре.
Даже в советские времена, когда и в церковь-то ходить считалось зазорным с точки зрения властей, тем не менее Пасху отмечали в семьях даже тогда. С чем вы это связываете? Можно ли говорить о каком-то особом отношении именно к этому празднику в России?
Безусловно, есть. На Западе даже существует поговорка, что англиканская церковь – это церковь Рождества, католическая церковь – это церковь Страстной Пятницы, в то время как православная церковь – это церковь Пасхи. Воскресенье. И я помню, что вот в позднее советское время я стояла в пятницу Страстную в длиннющей очереди, в которой люди вот стояли для того, чтобы поклониться, приложиться к плащанице. И, простояв в ней час, я вдруг неожиданно для себя поняла, что ни те, кто стоял сзади меня, ни те, кто стоял впереди меня, не понимали, зачем они стоят. Но они знали, что они должны приложиться к плащанице. Ну что такое плащанница? Что происходит в этот день в сакральном календаре, в церковном? Они не понимали. И я тогда была потрясена тем, что это какой-то культурный ген или даже уже инстинкт, вот действительно какой-то воспроизводящийся, да, механизм в культуре, что люди знают, что это нужно сделать. Ну, конечно, в этой очереди наверняка были люди, которые и понимали, и, может быть, довольно глубоко, что происходило в этот день. Но вот были люди, которые просто знали, что это должно произойти. Они должны пойти, преклонить колено и поцеловать плащаницу. То есть это, мне кажется, вошло в культурный код и даже может не осознаваться с религиозной точки зрения. Это уже часть культуры как таковой. И так много связано со Страстной неделей и со службами, таинствами, ритуалами вокруг Пасхи в русской культуре, что мне кажется, что ее можно рассматривать как некую такую модель русской культуры, если изучать подробно и пристально все, что связано с пасхальным центром церковного календаря.
Вот то отношение к Пасхе, о котором вы говорили, что она уже скорее часть культуры. Не распространяется ли это сейчас и на все православие в целом? Меня на это наводят данные социологических опросов. Подавляющее большинство называют себя православными, при этом мало ходят в храм, мало соблюдают обряды, не постятся и так далее.
Да, безусловно. И в этом колоссальное отличие, скажем, церковной культуры советского времени, которая была преимущественно религиозной. Да? И сейчас, когда православие таким вот тонким слоем масла разлилось по обществу, по культуре и выхолащивается тем самым религиозное содержание, это становится просто некой обрядностью, церемониальностью, вот таким вот праздничным неким времяпрепровождением, да, традиционным. Безусловно, конечно, выхолащивается, потому что быть православным – это часто просто быть русским или быть крещенным, или просто быть своим, потому что это принято, или это модно, или это престижно. И, конечно, это проблема современной культуры, как церковной культуры, которая теряет свою религиозность, так и в широком смысле национальной культуры, потому что она вроде бы приобретает некие религиозные черты, но это своего рода такая вот симуляция, симулякр, подмена. В этом нет религиозности, а есть лишь некая обрядовость.
Доктор культурологии Елена Волкова – гостья рубрики «Общественное мнение». По ее наблюдениям, праздник Пасхи давно уже стал неотъемлемой частью российской культуры.
Вероника Бадей и рубрика «Общественное мнение» завершают на волнах радио «Свобода» программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер программы Михаил Косторов. А через 7 минут эфир «Свободы» продолжит «Час прессы». Мистика школы. О мистике, новых героях, умных сериалах и любителях сериального зрелища президент компании «Амедиа», «Не родись красивой», «Закрытая школа» и другие Александр Акопов, ведущая программа Анна Качкаева. Слушайте радио «Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы продолжаем настаивать, чтобы президент Асад и его правительство...
Похитители его держали в бане запертом. И
побег был организован очень хорошо. Никто до самого утра не знал,
что... Борис Лаптиона выступил с эмоциональной...
У народа Йемена богатая история, и народ поддерживает нас, а не диктатора.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.